Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь. Города великой страны.
Продолжаем эфир, друзья, и к другой теме переходим. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. 16 июля во всем мире отмечается необычный праздник – Всемирный день вкусной еды. Этот праздник не является официальным, а история его возникновения доподлинно неизвестна. Однако это не помешало Дню вкусной еды стать одной из главных дат кулинарного мира. Но вот как наш мозг воспринимает еду, почему меняются пристрастия к пище и вкусовые какие-то предпочтения с возрастом, почему некоторые продукты мы любили в детстве, а потом перестали, либо наоборот, будем об этом говорить со специалистом. Заведующий кафедрой общей психологии и психофизиологии, доктор биологических наук, профессор Владимир Павленко. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Борисович, ну, действительно, когда мы говорим о Дне вкусной еды, люди совершенно по-разному, наверное, воспринимают вкусную еду. У кого-то одни образы в голове, у кого-то другие. А как вообще наш мозг понимает, что вкусно, а что нет?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что нашему человечеству 2 миллиона лет, да? И люди вот 2 миллиона лет в Африке появились. Они научились пользоваться орудиями труда, но эти орудия труда были исключительно примитивными. Пробуйте с такими орудиями труда прокормиться, даже если вокруг полно всяких животных вкусных. В общем, добыть пищу было тяжело, и по много дней, наверное, приходилось голодать и питаться какими-то там сухими колючками и прочее. Поэтому эволюционно все мы стремимся поесть что-то сытное. Значит, что можно было съесть сытное? Такое, чтобы надолго хватило. Прежде всего, что-то жирное. Поэтому мы до сих пор бессознательно стремимся к жирной какой-то еде. Затем мы хотим мясо, потому что мясо тоже содержит много калорий, жирное мясо тем более, да? Поэтому мы стремимся к той пище, которая имеет мясной вкус. И, наконец, для того, чтобы работали нормально наши нервные клетки, чтобы они возбуждались, нам необходимы ионы натрия, которые входят в состав поваренной соли. Поэтому мы хотим всегда вкусного такого вот, а именно жирного, соленого и, в общем, где-то еще и желательно, чтобы был мясной вкус. Вот жирные и соленые, например, это чипсы. Чем и пользуются производители? Значит, от чипсов очень трудно отказаться. Все это задано, так сказать, инстинктивно у нас, да, получается. То есть наш мозг стремится к тому, чтобы мы ели вот такую пищу, хотя она уже нам и не нужна. Вот. 2 миллиона лет люди жили впроголодь, сейчас мы впроголодь не живем. Но инстинкты остались прежними. Затем мы хотим еще и в пищу мясную. Вот, а мясу придает вкус особый такой, в общем, набор аминокислот, которые складываются вкус, пятый вкус. Вот мы все знаем, конечно, горькое, сладкое, соленое, кислое. Но есть еще вкус, который называют умами. Как его назвали японцы. Значит, это вкус некоторых водорослей, приправ. Но на самом деле это вкус мясной пищи. Значит, вот пользуясь тоже, что есть такой вкус, производители добавляют глутамат натрия в пищу, да, в различные супы сухие. И они, даже если там мяса никакого нет, вкус все равно получается мясной. Что интересно, еще этот вкус есть и у томатов. Поэтому томаты, помидоры, вообще говоря, сейчас самые распространенные овощи. Вот они, как ни странно, хотя не содержат никакого мяса, имеют немножко мясной вкус. Поэтому они так привлекательны. В общем, вот такая инстинктивная основа для того, чтобы мы выбирали что-то, вот то, что нам должно быть полезно, на протяжении миллионов лет было полезно. Сейчас, может быть, уже и нет. Но есть некоторые вещи совсем парадоксальные. Например, вот горькое – это всегда был сигнал о том, что яд, значит, например, в этой пище. Ну, большинство ядов растительных, алкалоидов, как говорят, растительных, имеет горький вкус. Но в то же время вот перец имеет горький вкус, но, значит, люди его охотно едят. Перец когда-то защищался таким образом, чтобы его не ели. А в конечном счете оказалось, что люди хотят и горькое. И тут уже много всяких интересных гипотез. Одна из них такая, что вот когда горькое, эти горькие вещества воздействуют на рецепторы в полости рта, которые отвечают за восприятие температуры. То есть у нас возникает ощущение, как будто мы обожглись. Ожог, травма. И мы, в общем, пугаемся вроде бы. Но поскольку ничего страшного не происходит, то мы чувствуем себя героями, когда едим перец. Это одна из версий. Ну и, конечно, перец, наверное, тоже был полезен против каких-то паразитов, которые могли быть в тропических лесах. Вот есть такие необычные вещи.
Да, вот знаете, о чем хочу спросить, Владимир Борисович, вот тоже с чего мы, по сути, и разговор начинали. Ведь меняются, где-то меняются предпочтения, а где-то они остаются на всю жизнь. Например, кому-то очень нравится дыня. Ну, я могу прямо из личного примера привести. У меня отец очень любит дыню, а мама ее, в принципе, на дух не переносит. И если кто-то ест в комнате или там на кухне дыню, она просто выходит, потому что даже не переносит запах. И несмотря на то, что, да, много лет прошло, она так дыню и не полюбила. Да, но я знаю людей, у которых пристрастия, предпочтения меняются. То есть в детстве, в юности люди не любили, например, дыню, а через время, в зрелом возрасте, стали ее любить. Что происходит? Почему? То есть как так меняются предпочтения?
Ну, во-первых, помимо какого-то инстинктивного компонента, за который отвечают подкорковые структуры головного мозга, там гипоталамус, например, у нас в коре мозга есть центр, который отвечает за вкус, за восприятие запахов. И этот же центр отвечает, кстати сказать, за восприятие эмоций. Вот это так называемая островковая кора. Находится возле височной области мозга. Так вот, не исключено, что у вашей мамы ассоциация между дыней и каким-то событием неприятным, возможно. Вот. Может быть, даже вот с какими-то людьми может ассоциироваться эта дыня. Недаром, посмотрите, вот эта же область, вот, о которой я говорил, она отвечает даже за восприятие лиц других людей, не только за вкус обоняния, но и за восприятие лиц. Поэтому, когда говорим о другом человеке, мы можем сказать, что у него там сладкое, кислое лицо. Значит, вот такие странные есть, знаете, ассоциации между вкусом и, в общем, какими-то высшими эмоциями. Вот можно и такое объяснение предложить. Ну, не говоря уже о том, что тут еще и психоаналитические какие-то могут быть идеи. Ну и кроме того, вот если брать с точки зрения физиологии, то каждый выбирает ту пищу, которая ему нужна в данный момент. Вот поэтому я бы, честно говоря, не являлся никогда сторонником каких-то диет. Я считаю, что нужно есть то, что хочется. И так, здраво, конечно. То есть не переедать там действительно жирного там, или чрезмерно питательного в нынешних условиях, когда столько энергии не требуется. Но наш организм сам отдает себе отчет, вот чего ему не хватает, каких минеральных веществ. И поэтому вот ваша мама, скажем, не хочет дыни, а вам или кому-то другому, может быть, для нее это действительно очень хочется. Вам, может быть, не хватает определенных витаминов или каких-то других минеральных веществ. А у кого-то они с избытком.
Ну а пристрастия могут ли меняться действительно с возрастом?
Могут, конечно, да. То есть, ну, например, в детстве дети охотно пьют молоко, да, вот материнское молоко, конечно же, и, в общем, йогурты различные. А взрослый человек, например, уже не имеет тех ферментов, которые разлагают или утилизируют, или используют сахар молочный, который есть в молоке, поэтому взрослый человек более охотно будет пить кефир. Вот в детстве мало кто из нас кефир любил, я, например, совсем не любил. Вот сейчас, например, я не пью молока, но пью кефир с большим удовольствием. Ну, каждый может что-то подобное, наверное, привести из своего опыта, да? Вот, безусловно, что-то нужно ребенку, вот ему это и нравится. Взрослому нужно что-то другое.
Теперь знаете, о чем хотелось бы порассуждать? Вот фильм такой уже, который называют практически классикой, в 99-м году он вышел, это фильм «Матрица». Я помню, там одна из сцен была, когда главный герой попадает вот, собственно, в эту матрицу и видит, что люди там едят похожую на овсяную кашу одну и ту же пищу. То есть у них нет никакого пищевого разнообразия. И ему объясняют, что этого достаточно для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма. То есть не надо никаких изысков. То есть на самом деле, якобы вот в нашем реальном мире все эти продукты разноцветные, красивые, вот это все придумано. Для того, чтобы человек существовал, нужно вот это вот есть, да, то есть какую-то там условную кашу. И вот тут у меня возникает вопрос, а есть ли такое понимание универсальной пищи? То есть можно ли обмануть мозг и насытить его чем-то сродни, там, условно говоря, какой-то овсянке? Или какой-то консистенции, какому-то, каким-то продуктом, который будет ни на что не похож, да, но вот человек его съедает, и, собственно, он насыщается.
В принципе, наверное, такое возможно, но это крайне сложно. Игра не стоит свеч. Если бы кто-то попытался это сделать, ну, например, для космонавтов какую-то универсальную еду, действительно, очень трудно предусмотреть, чтобы все компоненты были необходимы в пище. Поэтому вот человек, когда покупает на рынке малину, значит, клубнику, абрикосы, значит, затем там помидоры, огурцы, значит, ну и, наконец, там, значит, что-то мясное, да, и молочное. он обеспечивает себе разнообразное питание и удовлетворяет всесторонние свои потребности, конечно. Вот синтезировать или подобрать вот пищу, пусть даже, кстати, абсолютно объективно, научно, который будет удовлетворять все потребности, будет крайне сложно. Ну, единственное, что, конечно, в условиях матрицы просто выхода не было. Тут уж что делать, вот ешь, что дают, наверное.
Да.
В то же время, там, например, если каждый день с утра есть овсяную кашу, то вполне она удовлетворяет потребности взрослого человека на первую половину дня. Ну, а уже в обед там и на ужин что-то другое можно есть каждый день. В принципе, это нормально. Я каждый день ем 4 вида зерновых кашу и с изюмом, правда. Вполне этого хватает. И, кстати сказать, именно такая пища содержит много предшественников знаменитого медиатора серотонина. Ну, это как бы мозговой гормон, который обеспечивает человеку устойчивость к стрессу, к тревоге, в общем, сдерживает эмоции и, в общем, вполне нормально готовит человека к проблемам дня. Но для ребенка этого было бы мало, конечно.
Ну, а правда ли, говорят, Владимир Борисович, что и цвет имеет огромное значение? Например, там оранжевый цвет, когда мы говорим об апельсинах, или там тот же красный цвет помидор, раз уж мы говорили, и этот цвет влияет на человека, и в какой-то степени цвет продукта, овощи, фрукт, да, поднимают настроение.
Думаю, что правда, потому что наше цветовое зрение-то и возникло для того, чтобы отличать спелые фрукты от неспелых. То есть где-то 10 миллионов лет назад, когда наши клетки еще лазили по деревьям, и хвост был закручен, как ручка чайника, значит, главное было отличать спелые фрукты от зеленых, незрелых. Вот поэтому стараемся есть красное, оранжевое, если речь идет о фруктах, конечно, и овощах. Это сигнал, что спелый фрукт. То есть это инстинктивный такой компонент, действительно. И он одновременно, конечно, позволяет нам чувствовать удовольствие от пищи. Кстати, как и запах. Вот вкусов у нас всего 5, а запахов тысячи, десятки тысяч, которые мы воспринимаем без запаха. Вот ну, кто перенес коронавирус, хоть в какой-то степени, да, и терял обоняние, понял, насколько обоняние важно.
Да.
Во-первых, без него и пища кажется невкусной. Ну, не говоря уже о том, что достаешь что-то из холодильника и не понимаешь, можно ли его есть.
Кстати, раз уж вы об этом заговорили, Владимир Борисович, то а почему во время вот новой коронавирусной инфекции, во время ковида исчезает вкус и обоняние? И, ну, это как бы блокирует мозг, получается, тогда, да?
Ну, там есть разные версии. Ну, во-первых, конечно, поражаются рецепторы просто в полости носа, поскольку это респираторное заболевание, да, как и при гриппе. Вот. Но эти рецепторы, к счастью, быстро восстанавливаются. Но есть и хуже версия о том, что погибают клетки в стволе мозга, то есть в самых глубинных частях мозга. И это уже может свидетельствовать о том, что у человека могут потом развиться тяжелые болезни, типа болезни Паркинсона, например, потому что один из симптомов развития вот таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, такая тяжелая болезнь пожилого возраста, когда у человека обоняние исчезает. Обычно это за несколько лет, или, по крайней мере, меняется обоняние, за несколько лет до возникновения болезни. Это лишний повод вот сделать все-таки пройти вакцинацию. Лучше даже в легкой форме не переносить коронавирус.
Ну и в завершении, когда мы говорим о вкусной еде, да, когда мы говорим о, в принципе, еде и о празднике таком, пусть не неофициальном, Всемирный день вкусной еды, да, то часто еще в голове всплывает такое выражение «праздник живота». Для каждого, конечно, человека праздник это свой, каждый себя удовлетворяет в этом плане самостоятельно, но, знаете, ведь есть же такое расхожее выражение, что японцы, например, стараются выходить немножко голодными из-за стола, и это правильно. Вот если с психологической точки зрения, можно ли сказать себе «стоп», когда человек вот особенно очень голоден, долго не ел, и вот он хочет насытиться, ему все кажется мало, 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 хотя организм уже вот насытился. Как себе установить этот «стоп» в голове?
Ну, сказать надо, конечно, себе «стоп», потому что действительно, если брать древнего человека, которому приходилось наедаться на несколько дней вперед, и холодильников-то не было, да, и там где-то добычу спрячешь, ее все равно найдут и съедят. Вот. Если не соседи, то какие-то дикие животные. Сейчас такой проблемы нет, да, в основном проблема все-таки бывает у большинства людей с перееданием. Перееданием, причем не той пищи, может быть, какой-то нужного, каких-то нужных витаминов, нужных компонентов не хватает, и человек вместо этого ест что-то другое, да. Вот. В общем, нужно действительно себя контролировать, останавливать. Это уже такая задача достаточно сложная. Психологи над этим работают. У нас есть в Симферополе психологи, которые лечат людей с нарушенным пищевым поведением. Да, это действительно серьезная проблема. Ну, всегда, когда есть какое-то влечение, трудно сказать «стоп». За это влечение отвечают так называемые базальные ганглии, которые лежат в глубине мозга, и с трудом контролируется корой мозга. Ну, тут уж ничего не сделаешь, контролировать надо. Вот именно они нам говорят, когда проходим мимо кафе какого-то запаха туда, ну, здрасте, иди туда, говорят. Ну, в общем, это непростая проблема.
Только воля, да, в данном случае нам может помочь.
Воля, воля.
Только воля. Воля к победе. Спасибо большое, Владимир Борисович, спасибо за разговор. Напоминаю, заведующий кафедрой общей психологии и психофизиологии, доктор биологических наук, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Борисович Павленко был на телефонной связи со студией. Вам всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.